Мы с вами проехали одну главу, которая Микейс, к сожалению, она была очень важной. Это история про Йосефа, который сидит в тюрьме, и вся история, как он из этой тюрьмы освобожден и так далее. Но сейчас вот и заканчивается та глава тем, что приходит первый раз приход братьев в Египет и вся эта история, которая с этим связана. И сейчас мы с вами продолжение, прямо такое почти детектив, когда Йосеф своим слугам говорит, что положили в рюкзак Бениамина кубок, и этот кубок там находится, и из-за этого он говорит, ну хорошо, тогда Бениамин остается у меня, а вы можете возвращаться к своему отцу. И этим заканчивается прошлая глава, и братья понимают, что караул, что вернуться к отцу без Бениамина, это, то есть они все понимают, что это продолжение той же истории, которую, так сказать, с Йосефом они разделались, а сейчас вот на повестке история повторяется, виток следующий, и у них проблемы с Бениамином, и они прекрасно знают, насколько это трагично и тяжело для Якова, если вдруг, не дай бог, что-то происходит с Бениамином, любимая жена, любимый ребенок, один уже от сын Рахели пропал, погиб. И так далее. То есть, и тут, значит, Иуда приходит к Йосефу и начинается разговор про то, как же им все-таки освободить Бениамина. И первое, что спрашивает Мидраш, почему Иуда, почему не Реувен, почему не Леви, почему Иуда? Сказана там интересная вещь, что Иуда, у него Малхут, то есть колено царей – это Иуда. Говорят, что братья почувствовали, что с одной стороны ни Иуда не вправе говорить. То есть царь говорит с царем. То есть владыка, властелин говорит с властелином, и только на этом уровне можно говорить с Йосефом. Это одно. Второе – то, что было, и это то, что мы с вами знаем. Иуда чувствует свою вину за продажу Йосефа, потому что это, так сказать, его была идея. Он после этого был... был раздор, и он отдаляется от братьев, и тогда вот это, что мы с вами говорили две недели главы тому назад про историю Тамары и Иуда, когда он совершенно, так сказать, живет сам по себе, потому что в результате этого продажи Йосефа у них возник конфликт, и колено Иуда отдаляется от всех остальных колен. И вот сейчас мы видим, что Иуда чувствует, что сейчас на нем вся эта ответственность за то, что происходит, и он должен говорить с Йосефом. И когда он говорит с Йосефом, есть там очень интересный мидраш, который говорит, что на каждое, то есть Иуда говорит, не отдашь Бениамина, сейчас весь переверну с ног на голову весь Египет. Йосеф ему отвечает, Египет не Шхем. Перевернуть не удастся. Вот, он говорит тогда так. Он посылает Нафтали. Нафтали был известен тем, что очень высоко прыгал. Он говорит, сейчас подпрыгни, пожалуйста, высоко. Посмотри, сколько тут рынков в Египте. Тот подпрыгнул, говорит, 12. Он говорит, каждый берет на себя один. Звучит прямо мидраш, очень такой.
Группа захвата.
Каждый из нас берет на себя один, я беру на себя еще там три, почему-то, я не знаю, почему-то на счет.
Рубена нет. Йосеф сам это, да, нет?
А Йосефа нету, ну, Бениамина, да, не пошлет, да.
Йосефа нету, поэтому.
Да, три я беру на себя, правильно, да. Вот, и сейчас разрушим все рынки. Вот. На что тот ему отвечает, сейчас не помню что, но тогда он говорит, тогда окрашу кровью все рынки. Будут все залито кровью, говорит ему сын Иуда. Йосеф, он говорит, уже это было, уже кровью красили рубашку, когда продали и так далее. То есть там идет такой разговор в Мидраше, очень страшный такой. То есть они как бы говорят, слушай, ты, все, что ты можешь предложить, уже было.
Вот. Это же было время, что они поняли, что это Юсеф,
знаете? Нет, это говорит Мидраш, это еще до того, как поняли. То есть сказано, что Иуда идет с позиции силы и говорит, слушай, ты с нами обращаешься как-то не так. Все, кто приходит сюда, они спокойно приходят, спокойно покупают зерно, спокойно у всех происходит. Нас сажают, нас обвиняют в том, что мы разве шпионы, что-то тут не то происходит. Вот я не готов так, я, мол, пришел и сейчас на многое способен. Вот, сказано, что Иосиф в этот момент тоже демонстрирует им свою силу, берет там какую-то каменную тумбу, которая, на которой он сидит или что-то такое, и ногой там таким толчком ноги эту тумбу футболяет, она там ломается, там что-то происходит, и Иуда понимает, ну, тоже не лыком шит, тоже что-то такое он...
Что-то там только силу пока он не закричал.
Имеет.
И только когда он закричал, они вот, говорят, это из нашей
сказано,
породы.
То, что сказано про Иуда, сказано, что Иосиф на самом деле проверяет, насколько тот, он считает, что только насколько тот сильнее и злее, не знаю, как. То есть там написано, что его, так сказать, злость начала уже... Сказано, что когда Иуда сердился и злился, у него глаза наливались кровью, и начинала кровь течь из глаз. То есть его гнев, когда он гневался, приобретал такой дикий, что... Вот, написано очень странная вещь, что Иосиф, чем больше Иуда злится и выходит из себя, тем он больше этому рад. И как бы, что такое? Ну, как может быть, что настолько... Вот, он говорит, это значит, что он действительно понял, что они сделали тогда. То есть, чем больше ему сейчас важно, что будет происходить с Бениамином, тем больше понятно, что он понимает недопустимость того, что он не хочет повтора того, что они допустили с Йосефом. Вот. И только когда они ему говорят, что... Наш отец не выживет, не перенесет смерть, то, что Бениамин не вернется. Что он говорит?
О чем вы думаете?
Он говорит, я Иосиф. А папа жив? То есть, где вы были, когда вы продавали меня? Вас тогда тоже интересовало? Как будет, что будет с папой. То есть совершенно там разыгрывается совершенно жуткая совершенно такая драма, которую вот и они опешили на это. То есть Мидраш говорит, что он сказал, Йосиф жив, вы сейчас говорите, что умер первый сын от этой жены, и все в жив. Он говорит, нет. И тогда они говорят, он им говорит, сейчас я его позову.
Да, вот так.
И он зовет, Йосеф, Йосеф. И они начинают оглядываться, откуда сейчас появится Йосеф. Он говорит, я Йосеф. Папа жив. То есть совершенно жуткая такая ситуация, которая... Вот. Пишет Балякурин.
Ну, с другой стороны, все тоже понятно. С другой стороны, тоже понятно поведение тогда, ну, грубо говоря, по молодости. Действительно не думали. Заиграла ревность. Заиграла...
Бейдин.
Чего?
Там написано, что они устроили Бейдин. Они приговорили его, считая, что он... Ему полагается Дин
да,
Бейдин.
Да, потому что молодые, потому что вот такие прямые.
Молодые не подходят.
А он потом они увидели, что есть еще чувство, что еще есть вообще душа, еще и папочка остался. Об этом, когда они делали Дин, они не думали. А сейчас, пройдя время и увидев, как картина не только прямолинейный суд Шахор Лава, то есть их Дин тоже же никто не обвиняет, они все правильно судили, Богодор.
Богодор они судили
все правильно. И мы знаем, что Йосеф за каждое свое это получил тоже.
100%.
Все правильно.
И тогда, то есть, что
вот. То есть, а человеческий фактор не был учтен тогда ими.
Что есть... Во время Дину, наоборот, человеческий фактор был учтен, потому что их было 9. Кто, чтобы их был 9, Бейдин, нужен 10. Правильно? 10 надо.
Было 10.
Их не их было,
тогда отошел. Бенемин, Йосеф и Рувен ушел, да. Да, 9 по праву.
9. Десятым кто был? Десятым был Всевышний. И почему они решили в эту яму его? То есть как бы они свой бейдин приложили на Всевышнего, и то есть как бы что они в эту яму его посадили. То есть да. Они не только, они наоборот человеческий
никакого фактор. Никакого нет, нет, они делают опять же, что же это, тем более еще хуже, когда они еще, ну как бы.
Нет, то что вы хотите сказать, это на самом деле, что их все это время, они поняли, насколько они не были уверены в том, что они поступили правильно.
Нахольно, они то же понимали это потом,
весь этот период, они думали, что он погиб, что нет никакого шанса, что Юсеф жив. И их это очень съедало. Это их, безусловно, очень ело все это время. То есть это раскаяние их сопровождало все время, да. Сомнения, раскаяние
же,
их сопровождало все время.
Опять же, кто спасает Юсефа Сахаколь? Кто его спас, вытащил?
Кто его спас, вытащил?
Рувен?
Рувен.
И в данный момент, я так поняла, да, это. Почему? Потому что, почему он говорит, Юсеф жив, а, и никто не... Реакция одна и та же. Потому что Бедюк, Рувена нет в этот момент.
Рувена нет, Бенемина нет.
То есть кто будет, мог честно да. осознать, что он жив, и он догадывался, что он жив?
Рувен.
Только Рувен.
Почему?
Потому что он его отдал.
Потому что он продал. Они это знают все.
Почему?
Они все это знают.
Нет.
Они не знают, жив он или нет. Ну, продали. Они же не знают, что с ним дальше.
Не знаю, мне кажется, смотрите, опустили они его в бор, да? И мы говорим, бор был полон змей, скорпиона, все. Да. Теперь представьте, сколько времени достаточно побыть там, чтобы вообще сказать шалом Шма Исраэль. Всевышний делает, да и минуты не надо, мне кажется, Всевышний делает чудо. Пока они не успевают весь этот трюк дойти, вернуться, это сколько времени проходит?
И они видят, то есть, живой.
Ему надо, он видит, они видят, что он живой.
Он.
То есть
он,
ему не полагается.
Пока
он,
о.
Ему не полагается. Но
теперь возвращаюсь к этому суду. Понимаешь, что столько времени он остался в живых, и никто его не тронул.
Надо было понять.
Надо. О. Понимаете, вот, какая, да. Почему, ну, как
почему
бы...
Может быть, там как папа, 22 года страдал по Юсефу, до сих пор не понял, что он жив. Тоже, Таня, ты же так же не поняли.
Он не то, что правильно? Не понял, он говорят, что это, почему он ослеп. Именно поэтому он и ослеп.
Что он плакал, да, всегда?
Не только, как там сказано, Ицхак не раскрыл, Ицхак знал правду. Да. Знаете, сколько людей да. знают и понимают да. в этом руку Всевышнего, но еще не знают, куда она идет. Ицхак знает.
Ицхак знает.
Что не умер, да. Он не говорит же Якову.
Не говорит.
Не говорит. Он понимает, что шхина...
Не раскрыто, да. Значит, да. это не раскрыто.
Опять, значит, Ицхак да. молчит. Да. Они понимают,
Ицхак
что...
Не знает. А, да.
Ицхак да, знает. Ицхак знает. Не раскрывает своему сыну. Вот. Сыновья видят такое открытое чудо. Что он остался жив. И тоже ничего. Но понятно, что не то, что они не говорят. Знаете, как это? Не хочется поверить иногда в то, что происходит.
Да.
Вот. Но они его все равно продают. Все равно он им, как это сказать.
Не могут, да. Хотят избавиться.
Да.
Все равно, да.
Понимаете? Но теперь, после этого всего, можно поверить в то, что Йосеф не жив? И еще зная сны, еще зная все, все накладывается как бы.
Зачем они надеются? Они же когда пришли, они же как, они действительно пытались, почему они зашли с вами? Они действительно хотели пройти, посмотреть его на рынках, нашли его. Есть он там.
То есть, понимаете, как бы, почему такое вдруг удивление?
Да написано в Медраше, по-моему,
а потому что
когда они пришли в Египет, когда они пришли, они разделились, они хотели пройтись и прибежаться по рынкам, посмотреть, нет ли где Йосеф.
Нет, там написано Митраш немножко другое. Там написано, что когда он их остановил, когда он их посадил, то есть он хотел предотвратить это, потому что он боялся, что они пойдут по рынкам и узнают, что на самом деле, что он правитель. Они не хотели, чтобы они узнали в результате поиском на рынках, кто он. Это тот мидраш, который я читала в всяком случае. И он хотел это предотвратить, он не хотел. Он их обвинил в том, что вы будете, так сказать, по рынкам, но он хотел это предотвратить. То есть, на самом деле, он предотвратил поиск по рынкам. Потому что...
Мне казалось, что они именно с этим и зашли.
У всех ворот стоял стража.
Да,
они же разделились. Они же все сразу в ворот.
Да, но он не дал. Вода была такая. Но он не дал.
Но он их по рынкам.
Он сразу собрал. Это Абразия? Нет, Абразия, что он не дал.
Да, и всех привели к нему.
А с кем сразу в ворот?
Чтобы все не хочет проверить.
Понимаешь?
Поискать его. Значит, у него где-то оно в голове сидит, что Йосеф может быть жив. Он может быть еще жив.
Наверное, в голове сидит.
Поэтому он не разделил с нами.
Представить все равно, что
правитель, конечно.
Это да. Это совершенно было выше любого воображения.
То есть это не такая шоковая ситуация, когда...
То есть вероятность, да, он им говорит, вы не врете, что он умер.
А что, почему тоже не ожидали? Думаешь, они все эти сны забыли?
Да.
Все забылось, не веря.
Не ожидали. Вот это что.
Знаешь, навязчивая идея, она сидит всегда.
Испугались жутко совершенно.
Поняв, что все сбылось.
Поняв, что все сбылось.
Вот чего они сбылось. Они не испугались, даже увидев Йосефа.
Сказано, что до того, как
что
он
вот
вообще
узнается,
он ведь с ними говорит при помощи переводчика. То есть он заботится о том, чтобы...
Вначале.
Ну да.
До того, потом он их выгоняет.
Йосеф, да. Йосеф, он не может сообщать. Но написано, что они в этот момент не поверили. И в этот момент не поверили. И тогда он говорит, я говорю с вами на вашем языке. Вы сейчас не верите?
Он их осадил, соответственно.
А дальше написано, что «Энехем роот». Ваши глаза видят, что я Йосеф. Сказано, что значит ваши глаза видят. Если ваши глаза бы видели, то уже давно бы увидели. Написано, что он им продемонстрировал, что он обрезан.
Да.
То есть это Баля Турим говорит, и Раши пишет, что показал, что он обрезан. То есть,
а
что
он не делал обрезание?
Значит, нет, не делал. Это не мусульман. Это еще не мусульманство. Египтяне все
же
не обрезание не делали. Вот. И он им показывает, а для любителей гематрии и нехем роот, это та же гематрия, так пишет Баля Турим, вегер эти лехем гамила. Если вы захотите проверить, вот, что он им показал, чтобы у них уже не было сомнений, потому что до этого они, так сказать, еще не верят, что это может быть Йосеф. И дальше мы с вами читаем дальше. А вся эта история продолжается, когда он отсылает братьев за отцом. Он посылает много-много повозок с имуществом, с едой и так далее, подарки и прочее, чтобы отец поверил. Но там есть сказана очень интересная вещь, что вот все эти оголоты – это не случайная вещь. Сказано, что если отец не поверит, то тогда напомните ему, что мы учили в момент, когда он меня послал за вами. И эта история Игла Аруфа, это та жертва, которая приносилась, когда был Мет Мицва, то есть когда находили убитого между двумя поселениями и так далее, не знали, кто что, кто виноват и так далее, равное расстояние от обоих, то должны были приносить такую жертву, которая называлась Игла Аруфа, особая жертва такая, искупление этого греха.
Кстати, я слышала не один раз, что сегодня принято, когда кто-то уезжает, расстается, вот, сказать Аллаху на прощание.
На прощание?
Да. Шалаха связывает. Возникает. Да, да.
Скажите,
а?
Кто-то разводится или
нет? Ну, расстается, разъезжается. Ну, ты говорит Москву, там, в Швейцарию. Может позвонить?
Сказать,
а Заха связывает.
А, есть, есть такое, что расставаться быть еврей Галаха, да.
Есть, есть. Еврей Галаха,
да.
И, я не знаю, насколько это стало Аллахой, да. Вот, но Мингак такой есть, точно. Угу. Может, даже и Аллах.
Не знаю, Аллаха.
Не знаю, нет, но вот не это Аллахи, оттуда вывели.
Но
и сказано, откуда это очень вот это распрощение.
Да. Но сказана еще одна вещь, которую тоже мы с вами должны знать, что почему Яков не хочет, чтобы Бениамин уходил. Это не просто страх, потому что непонятно, куда его везут. То есть они как бы поехали и вернулись, то есть надежно. Но есть две вещи. Одна, он говорит, Йосеф, я куда-то его отправил, погиб. Рахель умирает по пути. Пути.
Он говорит, мазель, путь. У вас нет.
Путь, путь, это сатанный катрек, то, что называется. Человек в дороге, это менее надежное состояние, чем человек. Микатрек обвиняет.
Категор.
Да, микатрек. В этот момент сатан больше вероятность, что может вмешаться. Человек в дороге подвержен намного большим опасностям. Он боится пути. Он не боится, даже меньше боится Египта, чем пути. Вот. Но есть еще одна интересная вещь, которая тоже мы с вами сталкиваемся. Написано странные вещи. Две. Написано, во-первых, что Йосеф обнимает Бениамина и плачет у него, так сказать, на плече. Потому что не просто так плачет. То есть все эти плачи, которые там упоминаются в Торе, это не наше, не наш плач. Плачет он по поводу двух храмов, которые должны будут быть разрушены на уделе Бениамина. То есть он знает, что Бениамин достается удела, где будет построен храм, и эти дважды храм в уделе Бениамина будет разрушен. А Бениамин написано тоже, что плачет. Плачет у Йосефа, потому что в уделе Йосефа будет находиться мешкан Шило, который тоже в дальнейшем разрушен. Но другая вещь интересная, которую вот все останавливаются, это что подарки, которые дает Йосеф всем братьям, дает им по платьям, то есть одежду и так далее, там еду, подарки. И опять-таки Бениамин упоминается, что дал деньги больше. И пять смен одежды. И сказано, что, слушайте, ну уже на одежде один раз спотыкались. Уже эта рубашка особая, которая была у Йосефа, сыграла свою роль. Неужели не выучил то, что чем-то чревато, когда есть дискриминация одного сына по отношению, одного кого-то по отношению к другому. Ты же сам пал это жертву. Сказано, что не просто он дал это. Один мидраш говорит, что это были вещи попроще. И те вещи, которые получили братья, они были намного дороже, намного важнее и так далее. Но другой мидраш говорит, что это было не просто пять вещей, а это было пять одежд, которые в дальнейшем потом Бениамин и Мордехай получит от Ахашвероша, от царя, как это сказать, потому что вот от Бениамина пойдет.
А как же они у Ахашвероша сказали?
У
Навуходоносора.
Навуходоносора, да. Извините, так, Навуходоносора. Вот, он получил, когда он, вот эти вот царские одежды, да. Это были пять разных видов одежды, которые вот упоминаются в Мегилат Эстер, и что это не случайно, то, что Бениамин получает.
Это Йосефа. Не с Канутом связано.
А?
Не с Канутом связано.
Нет.
Нет. Такая, да. Ну, вот, о чем да. Мы переключились вдруг на одежду, вопрос храм. Храм.
А, потому что вы сказали, что это не одежда.
Пять.
Не одежды Коханим.
Пять платьев он подарил, пять никак не связано.
Да. Что еще интересно, в этой недельной главе мы с вами впервые сталкиваемся, что после того, как Яков поверил, что Йосеф жив, в ту же ночь Всевышний открывается ему. После 22 лет отсутствие прямого контакта. То есть после 22 лет пребывания в трауре и в печали Всевышний открывает Якову, и у Якова в этот момент действительно, так сказать, вопрос очень серьезный. Он говорит: сейчас у меня вопрос, ради еды, из-за голода, из-за всего, идти ли в страну язычников, бросать дом отца, место, где жили мои праотцы, бросать святую землю, которая мне обещана, и идти к язычникам и так далее. И тогда Всевышний ему открывается и говорит: ты туда спускайся, но я буду с тобой. Где бы ты ни был, я буду с тобой. И это вот то обещание, с которым Яков решает идти в Египет.
Ну, тоже это странно. Вот очень... уж Йосеф мог насытить, ну, так, как это сказать, обеспечить. Все-таки Яков все-таки спускается. Сколько еще он живет? Не так, два,
не так? Сколько он еще живет там, да. Не помню.
И голодные года заканчиваются.
Голодные года заканчиваются.
То есть, понимаете, то есть, в принципе, ради чего этот спуск сейчас нужен? Для Якова. Не для Египта, не для... А вообще, для чего этот спуск сейчас нужен?
На тот момент он не знает, заканчиваются голодные года или нет.
Как? Сон был 7-7. Все мы знаем.
Это на втором году.
Ну, значит...
А заканчиваются до конца 7 лет. Прекращаются. Браха Якова приходит в Египет, прекращаются раньше времени голодные года. Но этого он не знает. А... Приход,
я не знала, что 7 не было, она раньше?
Что не 7, да. 7 закончилось раньше, потому что Яков благословляет фараона, и года голод заканчивается. Но до этого он успевает сделать очень большие деньги, Йосеф, для казны фараона. То есть сначала вот земли, потом скот, все.
Нет, я поняла вопрос, зачем Якову спускаться?
Он не может быть уверен, что все продержится все эти годы. Нет у него такого. Он должен постараться свою семью обеспечить. У него сейчас нет обещания. Всевышнего встретить и обеспечить. А полагаться на то, что обеспечит из Египта, у него такого обещания нет.
Простите, мы говорим про Якова, который, он не отец семейства, как вы понимаете, на котором идет парноса. Он уже уважаемый дедушка, прадедушка. Он
уважаемый дедушка, который знает, что от него должен пойти еврейский народ.
Это да, но кто уже будет беспокоиться о пророчестве?
Секундочку. Этот уважаемый дедушка живет в страхе, что все блага закончились, что все свое, которые уже были, почему-то растрачены.
И он уже однажды переживал за это.
Правильно, и у него нет духа пророчества, и он вынужден, у него 70 человек семьи. У него большой клан. Он чувствует колоссальную ответственность за них. Я посылаю сыновей, они сами, не они в заботе о Якове идут. Он продолжает быть главой клана. И он принимает решения. Не они.
Нет, я понимаю, что... Нет, вы не поняли. Но все равно, добыть хлеб, не он же встанет с мотыгой.
Да, но он сейчас должен решать, где будет вся семья. И как, будут ли они страдать от голода или нет. И когда ему Йосеф предлагает вот такой вариант, у него действительно много сомнений, идти или не идти. И Всевышний тут ему открывается и говорит: нет, иди. То, что это план, потому хорошо, что нам там предстоит оказаться и быть в рабстве.
Хорошо.
И так далее.
Но... Вы говорите, раньше закончилось. Да. Сет спустились, голод, оставьте кусты, да. Закончился для всех. Ну все, возвращаюсь. Теперь вопрос не задал. Что теперь? Все теперь хорошо, что мы теперь не вернулись?
Люди пришли, устроились. Благополучие полное. А со своим скотом совсем никто не трогает, потому что быть пастухами не ценится. Полное благосостояние. Ощущение полной безопасности.
Но даже
Яков. Очень трудное состояние полного благополучия человеку подняться. Это колоссальное испытание. То есть если мы говорим на уровне человеческом, то это жуткое испытание встать, ну, даже без проблемы с учебными заведениями, грубо говоря. То есть полное благоденствие.
Даже
из такого,
людей, которые брахомиют,
из такого встать, уйти, уйти.
Выходить, сказать, мы вообще про Эрц-Исраэль забыли.
Нет, не забыли. Мы где-то там есть, но сейчас не горит. Сейчас не горит, если мы говорим на этом уровне. На другом уровне, если мы скажем, ну, почему Всевышний допустил это. Всевышний, смотрите, это Яков знает, есть в этом же сне, Всевышний говорит, я тебя спускаю в Египет, и я позабочусь, чтобы ты вернулся в Израиль. Но позабочусь, чтобы ты вернулся в Израиль, имеется в виду, что твое тело вернут, и ты будешь похоронен в Израиле. Это обещание Всевышнего, это мы знаем, что выполняется. Так? Вот, тело Якова возвращают. Но, если мы говорим на другом уровне, то Всевышний не допускал, чтобы они вернулись. Потому что нам
предстоит кто когда умер? Я что-то запуталась уже.
То есть?
Кто у нас? Где Ицхак? Когда он умер?
Он еще до...
Ицхак умирает до спуска.
Он уже не спускался.
Он не спускался. Кто его хоронит? Хоронит.
Яков еще хоронит. Яков и Исав хоронит.
А, Исав тоже.
Да, да, Яков. Да, мы читали с вами. Яков и Исав хоронит.
На холме.
Да.
Поэтому нет, его голова и это. И поэтому его голова, да, там что-то такое.
Да.
Да, да, да.
Нет, но это при похоронах Якова. По-моему, голова и сама туда
попадает.
Почему? Восход того, что
нет,
он...
Обещан,
да, да, да.
Да,
да.
Обещан, что будет похоронен.
А, Ицхак похоронен.
Да, Ицхак похоронен, да.
Так, ну, Яков спускается, и он умирает через сколько еще?
Не помню. Сейчас не помню, могу посмотреть, там у меня есть...
И подождите, Йосеф у нас в Ниле там находится или Яков находится как-то в Ниле?
Йосеф.
А где Яков?
Чтобы не было этого поклонства. Яков сохраняется где-то, хранится. Там нет? Его, как он называется, мумифицируют. Ханита.
Бальзамировали. Кого, Якова?
Якова. Его же вывозили.
Как можно?
На половину вывезли же.
Куда?
Когда, после смерти его вывозили в землю.
Да, но его да? Сначала бальзамировали, чтобы довести. Я помню, что я где-то читала, мы с вами будем это потом
может,
читать.
Бальзамировали,
я должна проверить, это. Да. Нет, потом они поехали, спустя, да,
они
да,
они
да, да. Да, то есть только гроб Йосефа, гроб Йосефа поднимался из
Нила. О, это специальным, да.
Да.
Да вот. А, то есть они его еще в хорошие было. Времена.
Они были во времена,
то есть Яков умирает еще хорошо.
Еще до рабства.
Да. Еще
до рабства. Да, когда там столько, сколько-то тележек, там они снарядили, повезли Якова, вот это там же.
И ну, его провожали.
Да, это было очень важные похороны были тогда. И спрашивали, кого хоронят.
Очень хорошо. Да, мы все-таки понимаем, что есть Эрц-Исраэль.
Понимаем, что есть Эрц-Исраэль.
И значимость обещанного похоронить. Да, но ничего, желания никакого. Даже вернулись
знаю,
обратно.
Нет желания, но есть благополучие.
Но и даже благополучие, мы говорим,
есть огромные семьи, есть вайфровый рыбу, есть колоссальный народ, которому сейчас для того, чтобы встать и выйти, практически не
возможно. А что ж тогда надо было, чтобы схватить в Эрц-Исраэль? Только всегда
поколотили, чтобы дали палкой по голове.
Фанатиком. Ну, все ж таки
нет, чтобы дали палкой по голове.
Нет, я не говорю, Хасавшалом. Я просто пытаюсь понять, как бы даже когда колотили. Мы знаем, что какой-то человек колено побежал, ну, правда, они посчитали неправильно, но они погибли, да? И вот тоже.
Ну, смотрите, то есть, если мы говорим со стороны Всевышнего, то Всевышнему в этот момент надо, чтобы мы там были. Потому что это начало рабства.
Не, ну это
вот, понятно, когда мы говорим про людей, то из благополучия встать и выйти нужно быть.
Но почему героем? Тогда Яков не взопил? Возвращайтесь. Ведь тоже это обещание, кстати, что будет рабство, тоже он знает.
Да, но он не знает, когда.
Он еще не знает.
Он не знает, это ли поколение следующее, или он знает, что предстоит рабство. Но это, он не знает.
Что вы хотите от
него? Я никогда
не знаю. 22 года страдал по сыну. Он тоже человек. Мы, конечно, понимаем, что он праотец, но он как бы у него...
Нет, Рабанит говорит, что у него есть ахраюд. И он спрашивает Всевышнего, спускаться или нет. Да?
Да.
Да, то есть Рабанит обещает объяснять мне, что не...
Вот, подписан,
да. То есть все обещано, да, все понятно. Я тогда задаю, что раз он глава семейства в преклонных годах, да, и уже сейчас уже он успокоился, увидел сына, это тоже, ну, представляешь себе, увидел живого сына.
Да, можно ему вот. То, что он говорит. О, теперь увидел, уже
да,
другой
на умереть. Самом деле, вот теперь точно, да. Вот, так я и спрашиваю, почему теперь не было опять такой же ответственности у него? Почему я от него хочу? А у кого еще?
Нереально, нереально. 70 человек пришло, 600 тысяч, я не знаю, в какой момент восстановимся, так? То есть, я не знаю, хронологически, можно посчитать прогрессии геометрические, но нереально сейчас сказать, сейчас все уходим. Не, это...
У Рафа Ливенштейна есть эти подсчеты, я читала.
За сколько лет?
Да, ну, да. Как, вот этот новый изгонник, который вот сидит, он любит.
Не знаю, ну...
вот у него подсчеты.
Ну, хорошо. Ну, то есть, но на самом деле просто нереально такую компанию поднять и сказать, сейчас уходим. Для этого нужен Всевышний, который вот красный.
Ну, не знаю, если он
такой все-таки. Понимаете?
Значит, он уже не мангик. Значит, он уже не...
Сейчас Рэбби скажет. Нет.
Вот именно. Вот представь себе, Рэбби скажет. Там все...
Нет, дорогие мои, во-первых, никакой Рэбби не может сказать 600 тысячам раз. Во-вторых, Рэбби, если он мудрый Рэбби, никому никогда такого не скажет.
Вот, вы видите, что было. Хотя даже сказал нет в течение 6 часов, быстрее, сколько народу поехало.
Так что? А, секундочку, во-первых...
Кстати, сколько тысяч? 100 тысяч было, да тут даже можно. Должно быть.
Рабанит, хорошо говорит,
Рабанит. Сколько, как поднять 600 тысяч, что тяжело? Поднять 600 тысяч? У нас ну, вот тут за 2 часа подняли.
Приехали в Израиль.
Видите, на холод покупают.
Одну секундочку.
На холод покупают.
На холод покупают, да. Как-то, ну,
а? Покупают, вот это весь этот, наша улица.
Ну,
все все американцы покупают. Накупили. На холод
покупают.
Покупают.
Да. Нет, правильно делают, предусмотрительно очень все ведут.
Тут не написано.
Все квартиры, они приезжают да. Только на праздники.
Вот это здесь.
Приятно, меблированные полностью дома.
Где
а вот, куча, везде. Очень много. Сейчас будет в Рамоталфе.
Рекордные он практически
фантастический. Есть возле старого города. Я не помню, как
нет проблемы поднять 600 тысяч.
Переехать или на похороны прийти, дорогая.
Какая разница?
Да. Взять все пекала, с квартиры сняться и пойти в другую страну?
Нет.
Да, нет проблем. Никакой Рэбби сейчас такое не скажет, потому что будет понимать, что и хасиды не справятся. Рэбби скажет на уровне одной семьи, одного чего-то. Вы должны ехать в Хацор-Глили, а вы должны ехать в Цфат и так далее, и тогда покряхтев. Выполнят. Если сейчас кто-то скажет всем, не знаю, хасидам...
Давайте проэкспериментируем.
Израиль поднёт сейчас сразу 100 тысяч.
Да, это неправда. Это неправда.
Выход есть, да.
Шкура
цветная. Ну, давайте всё-таки...
Ещё у тебя сколько комнат подвинулись? Коммунальные слои. Сказано, Машиах придет.
Все развернулся. Надо будет хорошо разобраться.
Еще драться буду. Это мое. А вы тут из Беньямина, а вы тут из Гада.
А вот, кстати, не всем вопрос. Когда придет Машиах, вот есть у каждого колена надел, да, то есть как бы ко все будет понятно, кто из какого колена. Гера, к какому колену будут относиться? Где их
поздала?
Поздала. Не была на этих уроках. Мы уже переживали за это.
Нету удела. Гера.
Поэтому плохо быть два Гера вместе, как-то муж с женой, я понимаешь?
И что?
Да, чего можно быть-то? Вот. Нет, нету нахала, значит, где-то их будут принимать. Вот это вот удел Дана, кажется, колено. Там они, колено Дана, должны будут... принимать.
Нет, там нет, да, есть. Это мне понравилось, это Ира Миткина, по-моему, Ира, как Вита. Да, она сказала, что, оказывается, курбан пасхальный нельзя делать гером вместе. Вот. И почему? Вот, квадсот, а гером вот нельзя. Они обязательно запасуют курбан. Серьезно, она нашла макор, она сказала, где это написано. Они должны быть обязательно с кем-то. У них все очень перфект. Поэтому...
А, за пасуру это сделают, не испортят.
Не, они докажут на
юру. За пасуру. Вот я не поняла, что вы сказали. То есть не то, что они испортят, а то, что
дракон не пройдет. Да, а найдут обязательно, да.
А, поэтому...
Вот, поэтому их нельзя вместе.
Ну да. Слушай, давайте только закончим главу. То есть, глава заканчивается перечислением пришедших 70 человек, так сказать, Яаков в Израиль. Выходят 69. Одна рождается, так сказать, на переходе. Вот три женщины упоминаются в перечислении всех этих семей и всех этих колен. Три женщины. Вернее, не так. Упоминается Дина, очень нелестно, упоминается Дина как мать одного из сыновей а-ля Шимона, то есть в колене Шимона, в потомках Шимона упоминается очень странным таким образом Бен Кнаанит. Бен Кнаанит написано, что у Шимона, и спрашивается, что это такое, что Бен Кнаанит у Шимона. Сказано, что Дина, когда... вышла, да, и забеременела, и у нее рождается сын, и когда Дине предлагают с ними идти, она говорит, стыдно, не хочу возвращаться. И тогда Шимон обещает ей на ней жениться, чтобы стыдно не было. И ребенок рождается как бы у него, и он называется Бен Кнаанит. То есть как бы Дина не Кнаанит, но у сына этого ребенка все равно... подчеркивается, что в те времена, так сказать, удавалось блюсти
подцу чистоту. Можно придраться, вот первый раз подцу упоминаю.
Было, потом в Египте, да, еще было, Шломит бен Диври. Да. Поэтому это, наверное, первый раз. Но женщины, которые упоминаются, это Оснат и Йохевет. То есть написано Бнот Банав. Написано, то есть дочери сыновей идут с Яаковом, дочери сыновей, и сказано в Раши, что имеется в виду две женщины, которые тогда вот Йохевет бат Леви, которая потом становится матерью Моше, и Оснат, которая жена Йосефа. Это две женщины, которые упоминаются, вышедшие из Израиля.
Ну, они тогда девочками.
Пришедшие в Израиль. А?
Почему? Оснат и Йохевет еще масенькие.
Да, но почему-то они еще их хумаш упоминает, потому что им предназначена какая-то дальнейшая роль.
Ну, а Мирьям куда делась?
Мирьям еще не родилась.
Как?
Рождается в Египте.
Сколько ей?
Мирьям рождается в Египте.
Нет, Йохевет на кончик, я да. Йохевет, да. Я читаю Йохевет Мирьям, так я...
Йохевет
Батлевия.
То есть там правнуки не упоминаются.
Нет, еще нет.
Были правнуки, вряд ли. Вот, все, на этом...